наверное, поводов для того, чтобы ходить на работу, достаточно много. И мы знаем из первых глав книги «Бытие» о том, что очень часто работа может быть для нас вот таким проклятием. Хотя изначально, если вы помните, то задача или задание от Бога человек получил еще до грехопадения, то есть работа его Господь озадачил, когда еще греха на земле не было. Но, тем не менее, отношение к работе у нас у всех очень разное. И у каждого есть своя причина или несколько причин, почему он ходит на работу. Итак, давайте попробуем пройтись по некоторым из них и порассуждать о них. Ну, первое, самое явное, самое частое, распространенное, для того, чтобы заработать денег, для того, чтобы обеспечить свою семью, в общем, то, на что можно эти деньги потратить, что за них можно приобрести. И, соответственно, я не говорю, что вот для того, чтобы купить яхту, купить дом, еще что-то. То есть понятно, что под деньгами мы понимаем все то, что на них можно приобрести. И это нормально, в этом нет ничего плохого и пагубного. Следующее, работа очень часто рассматривается как для самореализации. То есть вы понимаете, что ну, деньги – это очень важно, но это не все. Если вы хотите реализовать себя, особенно если вы мужчина, для вас это как чаще всего еще более важно, чем для женщины, самореализация в профессии. И это тоже очень важный стимул, для чего человек ходит на работу. Ну, в общем-то, я не говорю, что для женщины это не важно. Вот. Просто для мужчин это более еще ощутимо и важно. Например, я общался с одним преподавателем в музыкальной школе, который по окончании консерватории стал работать в оркестре. Огромный симфонический оркестр, и если кто-нибудь из вас был на таких концертах, он знает, что там есть там, 10 первых скрипок, 10 вторых скрипок, есть там альты, есть виолончели, контрабасы, другие. И вы представьте себе, что вы закончили музыкальную школу по классу скрипки. Потом вы пошли в музыкальное училище, отучились там. После этого вы, так как связываете свою жизнь с этой профессией, вы закончили консерваторию, и что вас ждет после этого? Вы попадаете в оркестр. Знаете, куда вы попадаете? Попадаете второй скрипкой. И второй скрипкой вас не видно, вот когда все играют, вы где-то там сзади, и вы стараетесь играть, чтобы... И вот вы уже в первых скрипках, возможно, вас уже где-то в бинокль можно разглядеть, когда вы там на сцене находитесь. Но вот, знаете, есть только один человек, которому... Ну, чаще всего пожимает руку дирижер. Знаете, как он называется? Как? Кто-нибудь вспомнит, нет? Концертмейстер. Концертмейстер в симфоническом оркестре – это первая скрипка. Человек, на которого выстраивается весь оркестр. Так вот, если вы мужчина, и вы хотите стать вот этим концертмейстером, и вы им не становитесь, возникает вопрос, а как же вам реализоваться? То есть есть, например, в оркестре имени Светланова концертмейстеру, профессору консерватории, ему уже лет за 60. И неизвестно, когда он там уйдет на пенсию. Может быть, к этому времени кто-нибудь появится молодой, талантливый. И вопросов реализации на самом деле в оркестре, ну, это такая, для мужчины это серьезный вызов. Поэтому, говорит, я... В плане того, чтобы найти свою такую мужскую реализацию, я занимаюсь преподаванием и через детей, воспитывая музыкантов, реализовываю себя. Кто-то ходит на работу для социализации. То есть у вас нет какой-то жесткой потребности в деньгах, но вы понимаете, что вы сходите с ума, если будете сидеть дома. Особенно это касается женщин. Когда муж достаточно денег зарабатывает, вот, и нет необходимости, чтобы вы ходили на работу. Но вы понимаете, что вам хочется увидеть людей, вам хочется вот в кутерьме и вот в этом колесе дети, стирки, уборки, глажки и прочее, вам хочется еще с кем-то увидеться, с кем-то поговорить. И в таких случаях я знаю много вариантов, когда просто люди выходят там, на четверть ставки, на полставки, просто для того, чтобы увидеться с людьми, почувствовать себя, что вот ты еще что-то помнишь, что-то знаешь, что-то умеешь. Особенно ярко и близко это переживают женщины, которые находятся в декретном отпуске. К моменту выхода из декретного отпуска, это ну, кто-то полтора года, может, кто-то три года, происходит такой момент, когда женщина считает, что, особенно если она занималась каким-то таким интеллектуальным трудом, она говорит, я уже ничего не помню, я уже ничего не знаю, я если сейчас выйду, точно опозорюсь, мне нужно. И в таких случаях, когда они выходят, у них повышается самооценка, и это тоже очень важно, потому что она в целом намного лучше себя начинает чувствовать. Кто-то рассматривает работу для того, чтобы помогать другим. Является ли это главным и единственным способом? Ну, в каких-то специальностях – да. Вы знаете, что у нас профессия врач – это не про деньги. Это всем говорят, а чего ты туда шел, если ты хотел зарабатывать деньги? Хотел бы зарабатывать деньги, шел бы куда-нибудь в другое место. У нас еще с советских времен принято, что учитель, врач – это призвание, ты должен это любить, ты вот как бы получаешь какие-то деньги, ну вот и будь рад. А это твое служение. И люди, которые не разделяют этого подхода, им крайне тяжело заниматься этой профессией. Поэтому, когда вы приходите, знаете, в какую-то поликлинику, и на вас там рычат, вы понимаете, что ну, человеку ну, ему тяжело здесь. То есть ему он не любит людей. Поэтому ему, вот, если ему не платят очень много денег, то он чувствует себя, что он здесь непонятно для чего. Ну, кстати, помогать другим вы можете и не обязательно, будучи врачом или педагогом. Возможность помочь людям, которые находятся рядом с вами на работе, она всегда есть. Это больше зависит от вашего внутреннего настроя. Итак, следующее. Некоторые ходят на работу, чтобы не скучать. Это касается чаще всего людей богатых. Вот. Ну, что дома сидеть? А так он пришел и вот чувствует, что вот он чем-то занимается. Все. Вот. Не так часто, но да, встречается. А некоторые, чтобы встречаться с друзьями. Ну, представьте себе, сколько времени мы в целом проводим на работе? Ну, минимум 9 часов. Если у вас есть там знакомые люди, с которыми вам приятно проводить время, то это замечательно. Потому что вот у вас есть какой-нибудь школьный друг, или университетский друг, или просто там с вашего двора. Как часто вы можете с ним встречаться? Он, возможно, живет в другом конце города, или, может быть, вообще в другом городе, или в другой стране. В лучшем случае вы с ним там раз в году пересечетесь, вспоминаете былое, а тут вот на работе вот есть человек, с которым вам приятно пообщаться, вы, может, вместе какую-то работу делаете, можете сходить вместе пообедать. Кто-то ходит на работу, чтобы учиться новому. Ну, знаете, это всегда ты что-то новенькое узнаешь, это интересно, и каждый приход для тебя – это возможность что-то изучить, что-то узнать. Кто-то выбирает такую специальность, знаете, чтобы путешествовать. Я помню, в детстве мечтал стать учителем географии. Но прежде чем стать учителем географии, я думаю, нужно хорошо попутешествовать, чтобы когда ты рассказываешь про какую-то страну, говорит, вот был я там-то, помнится мне. Ну, на самом деле, ведь есть специальности, которые связаны с командировками. И кто-то воспринимает их как какой-то тяжелый груз, а кто-то получает удовольствие. Ты смотришь у него там в социальной сети, он там уже, он здесь уже. И ты думаешь, вот бы мне, я бы, конечно, поездил. Да еще главное, не за свои деньги. Ему там жилье снимают, дорогу оплачивают, еще деньги какие-то командировочные дают. Не жизнь, а благодать. Вот бы мне так. Кто-то ходит для профессионального роста. Человек хочет свои профессиональные навыки оттачивать, становиться более значимым, интересным, получать. И он от этого реально, он любит свою профессию, ему нравится в ней усовершенствоваться, и это для него тоже очень важно. Кто-то ходит на работу, чтобы встречать интересных людей. Это всегда. Знаете, сейчас кто ездит на машине или просто обратил внимание, кто приезжает в город Москву? Кто-нибудь видел? Нет, объявление от Тони Робинс. Это известный тренер для того, как проводит консультации известным политикам, президентам, спортсменам, звездам, для того, чтобы они в публичных выступлениях хорошо себя держали. И вот везде, куда вы ни посмотрите, везде этот Тони Робинс. Он говорит, вот надо идти. Вот. Почему? А и люди думают, это же интересный человек, он нам может что-то рассказать. А если вы по своей работе очень часто встречаете, если вы журналист, и к вам на эфиры приходят разные люди, вы им возможность имеете задавать разные вопросы, кто-то такую работу специально выбирает и очень ее любит. Но есть еще очень интересная возможность, которую очень часто мы не рассматриваем или рассматриваем очень-очень мало, хотя очень замечательная возможность ею пользоваться. Итак, можно использовать возможность делиться своими убеждениями и увлечениями. Я приведу такой пример, и вообще не связан никак с христианством. На предыдущем месте работы у меня был коллега, мы сидели с ним стол в стол, и он, ну так, оказалось, он собирает ламповые радиоприемники. Вот, он их сам ремонтирует, он был очень увлеченный человек. Он создал форум любителей вот этих ламповых радио, и там какие-то тусовки, вел всякие форумы, сайт наполнял, был очень-очень. Вы знаете, и он заразил меня. Я тоже купил приемник, я сейчас собираю и ремонтирую. Я бы вот, да вот сказать, чтобы что-то со мной такое случилось, если бы вот он, мы регулярно с ним где-то не пообедали, где-то на перерыве не пообщались. Да и в жизни бы я не собирал ламповые радиоприемники. Мне в голову бы такое не пришло. Но общаясь с этим человеком, он как-то меня вот этим всем делом заразил. И мы, будучи на работе, также можем иметь такую возможность. Огромное количество людей рядом с нами, 9 часов в день мы проводим с ними. И кто-то, смотришь, он рассказывает о том, как нужно правильно питаться, кто-то говорит, что нужно бегать. И мы очень часто перенимаем какие-то вещи у наших, не знаю, соседей по столу, по цеху, как угодно. И для нас, как христиан, это вообще великолепная возможность делиться своими убеждениями. О том, как это лучше сделать, можно там отдельную проповедь сказать. Но я бы хотел вам сказать, очень часто мы рассматриваем миссионерство, вот как у нас раз в месяц выходит, ну сейчас делает вот такие презентации Василий, да, вот, и он рассказывает о каком-то дальнем народе, которых там небольшое количество, у которых нет переведенного на их родной язык священного писания, и о том, как там трудно, какие там скрипучие морозы, в каких жутких условиях живут люди. Мы вспоминаем миссионеров, которых мы поддерживаем, Дмитрия Манникова в Сибири, а мы вспоминаем Михаила Щербакова в Израиле, ну там чуть потеплее, чем у Манникова. Волошин, он же у нас в этом самом в Грозном. И мы понимаем, что это очень тяжелые, сложные обстоятельства. Но вы знаете, сегодня у каждого из нас замечательное, великолепное, огромное миссионерское поле рядом с вами. Прямо рядом с вами. На вашем рабочем месте вы проводите там большую часть своей жизни. Потому что больше, чем на работе, мы не находимся нигде. То есть мы едем на работу, мы едем с работы, и 9 часов каждый день, вот там с перерывами на отпуск и выходные, и праздники, а в остальное время мы на работе. И вы знаете, на этой работе люди нас знают. Они нас знают и с хорошей стороны, и с любой, которой мы, собственно говоря, показываем. И вот эту возможность всегда возьмите себе на вооружение. Сейчас, если возможно, там вот в папке, где была презентация, есть ролик. Вот этот человек, кто-нибудь знает, кто это такой, нет? А знаете, кто такой, нет? Ну, а кто такой веселый молочник? Итак, это веселый молочник. Вот я несколько слов расскажу о нем, а потом мы посмотрим небольшой ролик с ним. Итак, это миссионер, фермер на Алтае. До этого он жил на любимой родине в Красноярске, да, вот, но у него там были проблемы со здоровьем, и ему посоветовали переехать в более такой сухой климат, и он уехал на Алтай. Итак, он американец, родился в американской семье, родился в Соединенных Штатах Америки, но в 11 лет он переехал вместе с родителями-миссионерами, переехал в Россию, и он большую часть своей жизни он прожил в России. Он вот такой вот вида такого русского сибирского мужика. У него жена русская, у него дети, да, такие. Вот. И у него очень своеобразный подход к миссионерству. Он через свою работу, через свой труд, он занимается благовестием. В тех деревнях, в которых ведет бизнес, в тех и занимается благовестием. Если возможно, можно сейчас включить там ролик. Это ролик из новостной новостной телекомпании, вот, где он, собственно.
На самом деле вырос в американской семье, американские какие-то культурные моменты, но в российской среде. Вот. Если американская культура – это нечто такое желтое, русская культура – это нечто такое синее, то я нечто такое зеленое. Тяжело сказать точно, потому что я знаю одно, что я когда говорю какие-то вещи, допустим, лекции читал там про семья, про еще что-то, я в Америке приезжаю, читаю подобные лекции, мне говорят: «Джасос, ты просто дикий, слишком долго в России живешь». Там. В России я говорю те же самые вещи, говорят: «Джасос, ты понятно, ты американец». Там. Меня легко видишь списать. Мои родители приехали в 1994 году, в 1994. Они протестантские миссионеры, христиане, вот, открывали церкви по деревням. То есть их цель, ну и в принципе моя цель до сих пор осталась, это проповедовать Евангелие Иисуса Христа, открывать церкви именно в тех местах, где нету вообще никакой духовной работы. Мне было 11 лет, когда приехали. У меня есть такие три основные темы моей жизни. Это проповедь Евангелия Иисуса Христа, пропаганда здоровых, хороших семейных отношений и там разговор про сельское хозяйство. Да? Почему это важно, почему это хорошо, и так далее, и так далее. Я этим занимался всю жизнь. То есть, ну, я уже занимаюсь этим очень долго. Как бы, это есть как бы мотивы моей жизни. И когда я стал знаменитым, это просто мне подали большой рупор, чтобы погромче об этих всех вещах говорить. Я к этому отнесся очень хорошо. Как бы, я просто почувствовал, что это как бы следующий шаг, ну, как бы такой более-менее логический в моей жизни, что что-то должно было, может быть, не так, но как бы есть что сказать, и вот теперь есть как это сказать, вот и все. Первое мое народное выступление, когда пришло мне в голову, что я могу что-то кому-то рассказать, это в 6 лет, когда я там каждый день в течение целого лета каял своего соседку, притащил ее домой, ставил на крылечку и говорил ей, что ей нужно покаяться. Подражая пастору в церкви. Поэтому это такая вот, это давно, так, в крови есть. Это, наверное, как бы работаю в церкви, это, наверное, такая, может быть, профессиональная болезнь, что надо всем что-то рассказывать. Я читаю где-то в среднем 50 книг в год, поэтому я читал очень огромнейший диапазон. Мне кто-то попросил, говорит: дай мне список своих книг, я ему скинул там Excel, там это, библиотека книг, которые я считаю необходимых. У меня там есть даже подразделение там «Необходимое зло». Список книг, которые надо читать, но они ужасны. Ну, допустим, Докинза, там, «Иллюзия Бога», вот. Ну, нужно читать, это культурный такой символ, вот. Он гонит, но тем не менее. Я в 2004 году начал бизнес, открыл пилораму, вот, лесоперерабатывающее предприятие. Занимался лесом как бы с такой целью, чтобы заработать денег. Честно, просто домой приходил, заходил там в курятник, заходил там в свинарник, там, ну, я держал там лично подсобное хозяйство, там, грядочки, как знаешь, как терапии какие-то, там, на пилораме там нагреют голову, а тут хотя бы там курочкам там покормить. Один раз в время пришел: слушай, я ненавижу эту пилораму. Почему бы не заняться сельским хозяйством? Поэтому вот где-то в 2008 году, в 2007 году я начал об этом очень серьезно думать, в 2009 начал заниматься. Пришла вот ко мне определенная известность на фоне ролика там «Россия-1» в прошлом августе, где я там посмеялся по поводу там санкций, там не будет вам вашего там итальянского моцарелла, ха-ха-ха. И после этого там в интернете прозвали меня там «Веселым молочником», вот, и на фоне «Веселого молочника» там сделали бренд там «Веселый Джастис», потому что «Веселый молочник» уже был занят. Я иногда смотрю вот на ситуацию в России, и мне иногда, я смотрю, это мне вообще, ну, дает какую-то большую вообще надежду на будущее, а иногда там, ну, думаешь: а что происходит? Пока еще неизвестно вообще, как будет. У нас есть самый, как сказать, хороший момент сельского хозяйства в России, это ее будущее, да, что есть реально хороший.
Друзья, я познакомился с Джассом весной этого года, был, значит, на форуме в Красноярске. И это такой человек, который излучает оптимизм, смеется так, что, вот, мне кажется, какое бы тебе самое страшное горе бы ни случилось, ну, он просто выведет из любой депрессии, вот, поднимет тебе настроение. Очень интересный человек, очень начитанный. Несмотря на то, что, да, он там живет в деревне, он занимается сельским хозяйством, такой, знаете, колхозник, как мы назвали бы. Очень парень начитанный, толковый. И он использует свое служение для того, чтобы проповедовать о любящем Господе, рассказывать о том, какой он создал семью. И вот это очень хороший пример. И он не где-то там, знаете, где-то вот что-то нужно для того, чтобы такое сделать. Вот он здесь, он живет рядом с нами. В свое время Мартин Лютер Кинг, который был таким, ну, серьезным борцом за права темнокожего населения в США, он сказал замечательную вещь. Если призвание человека состоит в том, чтобы быть дворником, он должен подметать улицы так же вдохновенно, как Микеланджело расписывал своды или Бетховен сочинял музыку. Он должен подметать улицу так, чтобы все духи неба и земли благоговейно говорили: «Вот живет великий дворник, выполняющий свою работу безупречно». Очень часто, когда вы захотите использовать свое место своей работы для того, чтобы благовествовать своим коллегам, первое, на что они обратят внимание, это как вы делаете свою работу в данный конкретный момент. Если вы опаздываете, если вы всегда любите сдать последним, когда прошли все сроки сдачи работ, если вы не безответственный человек, то я боюсь, что ваше свидетельство будет воспринято через призму того, как вы относитесь к своей работе. И поэтому вне зависимости, чем вы занимаетесь, важно то, как вы это делаете. Потому что это первое, что о вас свидетельствует, как о христиане, то, как вы работаете. Следующий момент, который будут люди обращать внимание, это то, как вы относитесь к другим людям. Дело в том, что сейчас, ну, я не буду там показывать еще один ролик, занимать время, но если будет возможность, посмотрите о том, как миллениалы относятся к проходят собеседование. То есть люди, они очень часто бывают оторваны от жизни, с своими какими-то заморочками, и никто не думает о других, каждый думает о себе. Это моя ответственность, почему я должен что-то делать? И помните место Священного Писания, которое говорит, что если вас просят пойти одно поприще, да, что нужно сделать? Да, если просят у вас отдать, что? То отдай верхнюю одежду, потому что рубашку, когда даешь, не видно, отдал ты ее, не отдал, накинул там плащ, и все, отдай все. И когда вы начинаете жить по таким принципам на своем рабочем месте, то знаете, что происходит? У людей возникают вопросы, почему ты такой? Что с тобой не так? И, знаете, есть многие вещи, которые мы, как христиане, очень часто, ну, стараемся избегать. Там идет какой-то, не знаю, там, празднование какого-то праздника, Новый год, как корпоратив. Мы говорим, не, мы туда не пойдем, христиане туда не ходят. И это тоже нормальный вариант. Но я, в принципе, может быть, работаю в такой компании, где там никто не напивается там, до каких-то непонятных состояний. И я стараюсь посещать их, и общаясь с людьми, они задают, слушай, а почему ты не пьешь? А почему ты... То есть очень много вопросов возникает из того образа жизни, который ты ведешь. Поэтому первое, смотрят, как вы работаете. Второе, как вы относитесь к своим коллегам. Как вы относитесь к руководству. Потому что, знаете, ну, поругать руководство – это любимое занятие, наверное, всех людей. Не вне зависимости от того, какой они национальности, какого они вероисповедания, у нас всегда есть за что ругать начальников. Но если вы этим не занимаетесь, это тоже вас каким-то образом будет отличать. Когда вы уже заслужили некий кредит доверия у ваших коллег, знаете, мы очень часто сталкиваемся с такой проблемой, когда человек задает нам какой-то вопрос, и мы думаем, вот оно, вот этого момента я ждал. и начинаем ему рассказывать какой-то вот свой заготовленный текст, какую-то заготовленную, не вслушавшись, а что же его беспокоит, в чем же его проблема. Знаете, вот слушать – это куда более важно, чем говорить, потому что вы можете сказать всего несколько предложений, и человека это тронет. А можете сказать ему получасовую проповедь, и он будет уже ждать, когда же он закончит, когда же он успокоится. И важность слушать своего собеседника, ее абсолютно нельзя вот переоценить. Это всегда крайняя необходимость. Но бывают такие случаи, когда не все так явно и понятно. Я как-то рассказывал историю о том, что я учился в аграрном университете, и где-то на курсе четвертом я стал подозревать одну девушку. Она какая-то была не такая. Она как-то вела себя по-другому. Она достаточно скромно одевалась. И я стал за ней так более пристально наблюдать. Что-то не так. Вот что-то здесь не то. Она училась средне, неплохо, не отлично. То есть вот где-то она держалась где-то середины. И в какой-то момент я стал ей такие вопросы такие закидывать, такие вот, чтобы вывести ее на чистую воду. И к пятому курсу я узнал, что она ходит в Пятидесятническую церковь. То есть нам потребовалось всего лишь 5 лет обучения для того, чтобы узнать, что мы оба ходим в протестантские церкви. И вот это тоже такая крайне нехорошая вещь, когда мы скрываем то, что мы христиане. И здесь есть две таких крайности. Первое – прийти и заявить: так, все знаете, что я христианин, и поэтому вот вы должны себя, то есть и всех заставить вести себя так, чтобы нам было хорошо. Это вариант, который людям обычно не очень нравится, потому что они считают, что, значит, ты себя как-то позиционируешь лучше нас, выше нас. Таких людей не любят. Но если ты живешь как христианин, не только в церкви, когда ты пришел в воскресенье, или там в четверг, или на какую-то спевку, а ты все время христианин, тогда к тебе не будет вопросов. Они будут в смысле претензий. А к тебе будут спрашивать: послушай, а если ты вот так, а что у вас Библия по этому поводу говорит? А что вот это? Ну, знаете, мы как всегда думаем, что должны быть какие-то специальные такие обстоятельства. Вот мы когда, наверное, слушаем Сергея Васильевича, думаем, как он все время придумает? То с шапкой придумает, то еще с чем-то. У него все время какие-то поводы, как вот начать беседу. Думаю, ну ладно, у Сергея Васильевича дар. А нам как быть? Не будем же мы у него спрашивать: Сергей Васильевич, дай, напиши нам, пожалуйста, 10 наиболее простых способов с кем-нибудь заговорить про священное писание, так, чтобы не совсем казаться глупенькими. Вот. И мы думаем, ну как мы будем выглядеть? А на самом деле просто будьте внимательными. Идете кушать, да? Все там говорят: а у вас сегодня постное? Да, смотрят, а ты там мясо накладываешь. А ты что, не постишься? Вот, пожалуйста, у тебя возможность есть рассказать, что Библия говорит о посте, о том, как постится у вас, как ты лично постишься, для чего это нужно. У вас праздник какой-то, там, медовый спас, расскажи им еще что-то. То есть огромное количество праздников, которые люди, которые считают себя православными христианами, они где-то празднуют, где-то слышат о них. Это тоже возможность рассказать. И таких возможностей просто нужно быть внимательным и слушать. На самом деле их достаточно много. Если сделать такое заключение о том, о чем мы говорили, да, мы имеем сейчас с вами такое непаханное миссионерское поле. Возможно, вы никогда не рассматривали его всерьез как возможность. Может быть, вы мечтали о поездке в какие-нибудь жаркие страны или, наоборот, в холодные места, где живет Манников. Возможно, вы думали, что вам нужно еще получить специальное богословское образование для того, чтобы начать благовествовать. Или, может быть, вы уже спланировали миссионерскую поездку где-нибудь в какие-то интересные места. Но хорошая новость стоит в том, что не надо ждать, не нужно ожидать окончания обучения. Да, вам не нужно собирать огромное количество денег для того, чтобы поехать в Индию, в Африку, еще куда-нибудь. У вас каждый день есть такая возможность. И только от вас зависит, будете ли вы ее использовать. Если будете, то как? Потому что люди есть, они с вами, они уже нуждаются. Они хотели бы иметь такого человека, которому бы они могли бы рассказать о своих сложностях, рассказать о своих проблемах, задать вопросы интересующие и получить на них ответы. Возможно, вы стесняетесь и думаете, а как ко мне будут относиться, если я скажу, что я христианин? Вот. Они же начнут меня как-то более пристально. Начнут. Чего страшного? Вот. И если вы что-то сделаете неподобающее христианину, а это может случиться, имейте смелость признаться в этом, измениться, потому что люди тоже это оценят. Потому что все понимают, что вы тоже из плоти и крови, вам тоже не чужды какие-то вещи, с которыми сталкиваются каждый раз. И если что-то к вам приходит, вы должны с этим бороться, не боясь, знаете, не зарывая голову в песок. Вы знаете, сейчас очень модно большие разные магазины, сети. Мы там любим что-то покупать. Но всегда рядом с домом есть маленький магазинчик «Продукты 24», где даже в час ночи, если вы захотели чай с лимоном, вот, там лимон этот можно купить. И вы знаете, что там всегда будет открыто, там всегда есть возможность. Вы знаете, я бы хотел, чтобы наше христианство с вами, оно было вот таким магазином 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Чтобы мы не рассматривали христианство такое, вот мы в церковь пришли, мы христиане, когда мы читаем Библию, мы христиане, а вот здесь мы уже не христиане. Некоторые священники, слава Богу, не у нас в церкви, но они практикуют такой подход, когда говорят, давай посчитаем. Вот так, берем карандашик. Сколько ты в день молишься? Ну, ты так прикинул, говоришь, 10 минут. 10 минут, так. А сколько ты читаешь Библию в день? Говоришь, 20 минут. Так, 20 минут. Так, ты сегодня был в церкви? Не был в церкви. Значит, на служении не участвовал. Хорошо. Значит, так, это, значит, в день 30 минут, в сутках 24 часа, значит, ты христианин на 1,48. То есть на 1,48 ты христианин. Это мало. Надо больше. Давай, нам нужно что-то это самое. Сколько у тебя времени? 9 часов ты ходишь на работу. Так. А еще 3 часа едешь на работу с работы. Так, уже 12. Хорошо. Теперь, так, а что ты еще там? Кушаешь, спишь. Слушай, видишь, надо что-то с этими пропорциями менять. И человек, он как бы загоняется в такую ситуацию, когда думает, я плохой христианин. Я недостаточный, мне пропорция не нужная. Христианин должен быть, едите ли вы, спите, работайте. Все, что не делаете, все делайте как для Господа. И имейте благословение, благодать быть христианином постоянно. В отпуске, на выходных, в церкви и на самом главном нашем миссионерском поле – это работа. Есть второе миссионерское поле, о котором мы сегодня говорить не будем, но оно не менее плодотворное, особенно если вы уже на пенсии.